Глава 11. На Кистине я первым делом решил осуществить свою угрозу. Клешня карающая ждала Лина, а то вообще бардак. Молодец-то молодец, но постоянно рискует. Причем собой-то ладно. Ну тоже, конечно, жалко, но терпимо. Но, например, с тем же штырем. Пара сантиметров ближе, и реакция железа и фтора началась бы на штыре. Мне бы манипулятор отплавило, как минимум. Это при том, что я был боеспособен, врага контролировал, то есть, опять же, выстрел от лихости, которую нужно вгонять в удобоваримые рамки. «А-а-а, спит», – ласково пропел я. «Да, капитан», – с явным опасением уставился на меня парень. «А пойдем-ка в мою тренировочную». «Зачем?» «За надом. Дотопали до тренировочной, как были, в пилотских комбезах». «Бить будете?» Печально спросил косячник. «Я тебе, Лин, говорил уже, я тебе не пап и даже не мам. Просто в тебе дурной энергии слишком много. Надо утилизировать, буду тренировать», — ласково улыбнулся я.
Ага».
Через полчаса Аспид был тихим, спокойным, потирал фингалы. Ну и внимал моим наставлениям внимательно. «Может, так и поможет», — довольно отметил я. «Да и прямо скажем». Я его не просто мудохал, а именно учил. В будущем может и пригодиться.
«Ага, понял, капитан», – простонал косячник. «Постараюсь получше анализировать, капитан».
«Постарайся, а тренировки тебя». Взглянул я на позеленевшего Лина, что с учетом фингалов смотрелось довольно забавно. «Будем продолжать по необходимости».
«Хорошо, капитан Краб, а можно вопрос?»
«Можно. Да и не в боевой обстановке, задавай прямо, не в гвардии».
«А сколько вам лет, капитан?»
И этим вопросом он меня несколько озадачил. После надругательства над слегка потрепанным мной в Тригинском зоопарке, биологически я был, ну, 20-летним примерно, даже в свое время, не без иронии, отметил, что из нашей семейной троицы я выхожу младше всех». При этом, если скажу, что ровесник, ну и похрен, по большому счету, но, во-первых, совру. А во-вторых, серпентофил не просто так вопрос задает. Если я скажу, что я такой замечательный, в его возрасте владею всем и вообще красавчик, ну, вот совсем не факт, что это для талантливого парня станет стимулом развиваться, а не опустить руки, так что отвечу честно.
«Считай, раза в два тебя старше, Лин».
«Понятно, а?» – сделал он понятный жест. Вкратце, медицинский архиотех, и все, закрыли тему. И на выходе из тренировочной меня подловила Надя. «Вот блин, у нас война, а я усталый», – печально отметил я, разукрашиваемый плюхами огреба и лещей. Так эта страшная женщина, меня жестоко отпинав, треснула меня по заднице и выдала. «Не расслабляйся, Ан, и не забывай о тренировках». И свалила, только гогота злодейского не хватало. «Ну, кормец, наверное», – думал я уже в медотсеке, рассматривая свою разукрашенную морду лица. А дальше нам предстояло выполнить еще один контракт, перед получением рекомендации и пропуска к Веге. Собственно, от этого зависело, куда нам дальше двигать, да и в каком составе. Так что собрал я своих девиц, Дживса, тот мелкую прихватил. С последней я, блин, хрен знает, что делать, потому как Дживс, как я понимаю, ей доверяет. На совещаниях присутствует, она наши тонкие намеки отвечает понимающим выражением на мордашке. Да и сам факт того, что она пять ее досов небрежно обозначила, это и так ваше, довольно показателен. Ну, в общем, реально хрен знает. И Дживса надо намылить, его подружку в медотсек намылить. Раз уж она так досами болеет. «Можно будет и помочь, благо в клешню девчонка, похоже, вольется в любом случае». «В общем, контракты перед вами, думайте, куда лететь», – обозначил я, выводя на голый экран предложение. «Я сам предпочтений не имею, а у вас могут быть какие-то соображения».
«Мне все равно, Ан, я бы сейчас с досами разобралась, вы их поцарапали, да и броня на многих пробита», – обозначила позицию владелица самой шикарной попы Млечного Пути.
«Мне, в общем-то, тоже. Единственные контракты с долговременной охраной мне не нравятся».
«Убираем», – кивнул я, убирая. «Дживс, Котти».
«Не вижу разницы, сэр. Разве что с целью экономии места можно выбрать вариант поближе».
«Угу».
«Я?»
Удивилась мелкая, на что я кивнул. «А я разве?» «На испытательном сроке», – покивал я. «Но, в общем, на испытательном сроке, как член компании, так уж сложилось. И ты охеренный спец, даже Дживс хвалит, а он засранец такой».
«Позвольте, сэр, я всегда отдавал должное вашему непревзойденному тактическому гению, осторожности, рассудительности. Вот, чувству такта, стремлению решить вопрос без конфликта, так что непредвзятую оценку, сэр, я имею честь давать всем. Кроме того, позволю себе напомнить, я весьма высоко оценивал когнитивные способности и выдающиеся кондиции афедрона-механика Лори, сэр».
«Вот про это я и говорю», – подытожил я издевательский монолог эфиряки. Мелкая хихикалка в кулачок, Лори взирала на эфиряку с прям читаемым выражением. «И ты, Брут?» Надя уткнулась в броском. «Будем считать, что этого издевательского образца гадского юмора мы не слышали. Но да, Тень, твое мнение на совещании учитывается».
«Ну, вообще-то я тоже не вижу никаких недостатков и преимуществ. Поближе?»
«Значит, поближе. Дживс?»
«Слушаю, сэр».
А пока эфиряка рулил кистенем, я отправлял сообщение веганскому корпу. Кстати, был довольно любопытный момент с отправкой сообщений и галлосеткой в целом. Она была, но скорость и цена обмена информацией довольно сильно отличалась. В качестве центров сверхсветовой связи использовались все те же тригинские портальные врата. Был у них подобный, довольно криво используемый, со слов Дживса, функционал. И возникала забавная фигулина – связаться с портальной станцией на другой стороне галактики, как два бита переслать. В любом объеме, хоть видео, хоть тридио, хоть что. А вот в зоне покрытия сектора передача информации была трафицирована и дорога, проходила через ретрансляторы на станциях и планетах, и кроме текста почти ничего не пересылалось. Например, записи с арены распространялись кораблями-курьерами, выходило дешевле. А мы хоть и могли прямо передавать и получать информацию, бесплатный, без лимит, но для того же контракта использовался ретранслятор. И вот через полчаса после выхода на разгонную прямую я получил добро от Зикса. А заказ нам, ну на первый взгляд, выпал на удивление приличный. Вот как-то признаться, не ожидал даже от веганских пидорасов. Думал, геноцид какой захотят паразиты или ограбление. Но нет, Вега, судя по данным, в данном случае желала просто вернуть свое. А именно, в рамках локального конфликта дочка корпорации Элисар отпиратила корабль Веги во все дыхательные и пихательные. Это они молодцы, но из этого росли ноги нашего заказа. Массив информации в несколько экзибайтов, какое-то запределье в терабайтах, чуть ли не миллион. Результаты разработок различной направленности нескольких исследовательских центров, часть из которых были планетарными в прямом смысле слова. Как это добро у Веги отжали, почему такую ценность не сопровождал мощный флот, знает только Клешня. В смысле, хе-хе, этот мощный флот клювом на Атласе щелкал. Ну да не суть, и пылятся накопитель информации, куб двухметровый, на планете Гороса, в исследовательском центре, как раз этой дочки. И надо эти данные вернуть, ну или хотя бы уничтожить. В сохранности на ближайший год Вега не сомневалась, шифрование запредельное. А у нас выходит штурм здания с семью досами наемников в защитниках. В принципе, довольно типичный контракт. Большие деньги чаще вращаются в городах, а не в пустоте и необитаемых планетах. Так что городские контракты довольно распространены. И как раз для малых и средних досов. Тяжелые в условиях городской застройки могут использоваться только без оглядки на побочный ущерб. А это полноценная межпланетная война. По классификации, даже если воюющий с одной планеты, в общем редкость. При этом цель заказа имеет на планете лишь несколько зданий, при том, что планета очень индустриальная и прочее. Тут, насколько я понял, кроется разница корпоративной, аристократической и тупо жадной политиканской психологии. Четыре контролирующие сектор мегакорпорации имели в собственности по 2-3 планеты. В зоне интересов, контроля, финансово-технического влияния почти все. А вот возиться с социалкой и прочим просто невыгодно. Так Гороса была вполне себе самоуправляемой планетой, и даже у той же Веги на ней было какое-то дохленькое представительство. Ну а остальное надо выяснять на месте, до которого было всего 14 часов в Гипере, действительно недалеко. Прилетели, вполне официально посадили кистень в космопорте. Для объявления властям Гороса о конфликте нужно буквально минуту. Точнее, сам конфликт уже существует. Вопрос именно о действии клешни в его рамках, что делается уведомительным порядком. И, соответственно, Джив с призраком, а мелкая через подключение к сети, ну и мы с девчонками за терминалом в открытых источниках стали собирать информацию о нашей цели. И нихера мне эта информация не понравилась, а после докладов Дживса и Тени нравится стало еще меньше. «Это пиздец какой-то», – веско охарактеризовал я расклады. «Итак, имеем мы здоровенный небоскреб или небоскреб, хер знает, что он там с этим небом делает, в 2,5 сотни этажей, 1500 метров квадратных, там лаборатории, офисы, даже полигоны, и до хера сотрудников, 40 с копейками тысяч». И вот дальше идет скотство корпоратов вообще, а не веги. С 100-го по 115-й этаж, небоскреб – это автономный бункер с охренительными стенами, возможностью все нахрен перекрыть и даже возможностью полета. И там тусят начальники, наиболее важные лаборатории и наша цель, кстати. А забитые сотрудниками этажи прикрывают руководство своими телами. Более того, при активации плана спасения верхушки – верхние этажи просто разрушаются нахрен. С одной стороны, никто этих сотрудников силком не тащил, но... Да те же досы наемников прикрывают элитный этаж на рабочих, что сверху, что снизу, и теоретически мы пробиться можем. Но, блин, не хочу я столько народу крошить в фарш, вот совсем не хочу. Так, какие есть шансы выманить досы или, например, портироваться в этот гребучий начальственный бункер?
«С телепортацией, сэр, вынужден вас разочаровать. Сам, как вы выразились, бункер просто не содержит участков нужного объема для телепортатора, а в здании имеющееся пространство контролируется несколькими типами средств, включая живых наблюдателей».
«А досы, краб, ты оттуда не выманишь», — продолжила Котя. «У них контракт на охрану этого бункера, а если ты про людей, так у них во внутренних инструкциях прописано, у корпов этих, что расходный материал».
«Нихера мне это не нравится», – констатировал я.
«Ан, ты не забывай, что это контрактные сотрудники корпорации, в случае контрактной войны».
«Надя, я, блядь, в курсе, что их можно убивать, но не находишь, что их слишком дохера для спокойного ведения боевых действий?»
«Вообще нахожу», – признала подруга. «Нерабочее время?»
«Фигушки, нет у них нерабочего времени», – ответила Котя. «Круглосуточно, со сменами. Общее количество сотрудников – 90 тысяч. Часть живут в самом здании корпорации».
«В общем, давайте думать, как нам воевать только с досами. Я понимаю, что такое побочный ущерб. Не боюсь его. Но, блядь, 500 тысяч человек гробить не хочу и не буду». Сели мы и стали думать. Точнее, думали Джив, Скотти и Лори, а мы с Надей их критиковали. «Стоп, тупим». После часа бесплодных попыток родить что-то удобоваримое, одумался я. Наша задача – заполучить данные, воевать охрану нам нахер не надо. Если исходить из этого, какие варианты, Тень? Это больше твоя специальность.
Удаленно никак, краб. Джив скинул мне данные по внутренней архитектуре сетей и железу. Правда, не рассказал, как узнал.
Показала она язык разведшему руками Дживсу.
«Надо либо выносить накопитель вручную, либо работать в непосредственной близости с ним, с пиратским подключением. А это время, несколько часов, и нам нужен мощный накопитель, и попасть внутрь», – задумалась мелкая, вращая схему.
И через полчаса был на удивление годный план. Ну, по крайней мере, без безумной резни. «Итак, участие в торговом конфликте мы не объявляем. Только в случае, если конфликт начнется, тогда да, уведомительным порядком». Далее, в небоскреб надо протащить около тонны оборудования, плюс 1,5-метровый куб информационного накопителя, расположиться неподалеку от цели, перекачать информацию и... А вот дальше нужно уничтожить цель. В принципе, можно попробовать стереть, но как ни забавно, это скорее опаснее, чем копирование уничтожения, потому как копировать можно и вне бункера. А вот что уничтожение, что перемещение куба вызовет тревогу и герметизацию его. И ни хрена ни Дживс, ни Тень гарантии того, что заблокируют тревогу, не давали. Проценты, вероятность, но 30-процентный звездец есть. И если с обычного этажа можно тупо сбежать с добычей, то из бункера хрен, а встречать будут мощные, сконфигурированные на плотности силу огня досы. Далее, на дело нужен дос, как в плане доставки оборудования, так и для прикрытия отступления. Малый, поскольку уйти хитрыми тропами и коммуникационными коридорами сможет только малый дос. Более того, было пара мест, из-за которых Котя сказала, что план неосуществим, без поднятия тревоги. Но колдунство. Есть возможность нарушить целостность препятствий, без температурных и ем-скачков. Более того, вернуть все как было. А на время, которое на это понадобится, мелкое прикроет.
«Ан, чтоб тебя, опять один», — выдала Нади.
«Я в шакалы с тобой». «Во-первых, Нади, ты ни хрена не умеешь управлять малыми досами».
«Умею, блядь».
«Умеешь, но хреново, не стал спорить я. От стандартного шакала нам толку ноль. Это во-вторых, что ты и сама понимаешь. В-третьих, уничтожив цель, уходить мы будем с шумом и пылью».
«Вероятность поднятия тревоги не менее 60%, сэр».
«Вот», — покивал я, — «и не факт, что досы будут щелкать клювом на этаже. Контракт на охрану, но...»
«И имущество также», — выдала Котя, — «плюс возможные устные договоренности или дополнение с наградой».
«Так вот, за нами может быть погоня, и от иглы в небе толку будет больше, чем от шакала за компанию».
«Прикрыть, хм...»
«Вероятен полноценный бой досов, Нади, а не прикрыть. Причем я в нем, хотя этот носитель в байк влезет».
«Если переконфигурировать оборудование, то да», — прикинула Лори.
«Тогда со мной. В общем, будет воздушный бой, похоже».
«В условиях застройки».
Уже нахмурилась Нади.
«С оружием надо очень осторожно».
«Противники также будут ограничены, но в целом да».
«Ладно, принято», — хмыкнула она. «Иан, Лори, мне нужен хороший малый дос».
«Разумно, и займемся после контракта».
«У тебя будет лучший в мире дос, Нади, после краба, конечно». И Котя глазами перебегала, нос повесила. Она же мечтает пилотом быть, блин. Да и наш маршрут довольно однозначен. «Дживс, я в тренировочную. Не откажешься быть спарринг-партнером?»
«С радостью, сэр».
«Поговорим через пару часов», — выдал я, поднимаясь. «Лори, займись байком и обвесом досов. Нади?»
«Погоняю ребят в симуляторе. Прикину оружие».
«Именно. До встречи». Дотопали до тренировочной, и я еле увернулся от плюхи. «Вот засранец», — оскалился я, переходя в стойку.
«Вынужден признать, сэр, что ваше владение боевым искусством весьма высоко»,
— выдал через полчаса эфиряка, вправляя вывихнутый сустав. «А ты, блин, здоровый лось», — ухмыльнулся я, трогая синяки и рассечения на лице. «Как бы не посильнее этой сволочи, капитана андроида».
«Когда мы подбирали данную платформу, сэр, моменты физических кондиций были вами отмечены. С сожалением вынужден вам это напомнить».
«Ну, посожалей, я не против. Но напоминать нихера не надо, я прекрасно это помню. Просто, блин, все равно не понимаю, почему этих андроидов не используют как боевых. Цена, конечно, но реально мощная штука». И не надо про деньги на выстрел, Дживс, я все понимаю, это было просто риторическое, как бы это сказать-то, в общем, риторическое недоумение.
«Я понял, сэр, надеюсь, вы не против этого спарринга, мне признаться, как было интересно, так и...»
«Хотелось меня пнуть, небось, а под зад получил ты», — ликовал я.
«Осмелюсь отметить, два раза пинок по филейной части, не считая...»
«Полтора. Я почти ушел от удара. Но признаю, молодец. И давай к делу».
«Котти Вирс, сэр».
Понятливо выдал эфиряка.